Служанка Каприкорна. От того, что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов, первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись «А также Джорджиана, супруга вышереченного», вызывала в моем детском воображении образ матери, хилой, веснушчатой женщины. Чарльз Диккенс. Большие надежды. Когда совсем стемнело, Сожирук отправился в путь. На небе не было ни звездочки. Только временами сквозь тучи проглядывал тонкий, чахоточно-бледный месяц, похожий на ломтик лимона в море чернил. Сожирок радовался кромешной тьме. А Фарида она пугала. Стоило ветке задеть его лицо, как он вздрагивал. «Проклятие, надо было оставить тебя с куницей!» — рассердился Сожирок. «Из-за тебя мы еще попадемся! Ты так громко стучишь зубами, что за километр слышно! Гляди вперед!» «Там то, чего стоит бояться!» И это вовсе не привидения, а люди с оружием.
Они были в нескольких шагах от деревни Каприкорна, ярко освещенной новыми прожекторами.
«Я бы сейчас поспорил с тем, кто считает электричество лучшим изобретением человечества», прошептал Сожирук Фариду, пробираясь по краю парковки. Среди машин, зевая, бродил постовой. Прислонившись к грузовику, на котором Кокерель привез коз, он надел наушники.
«Отлично! Так, мимо может пройти целая армия, а он и не заметит», — обрадовался Сожирук. «Если бы Баста его увидел, то запер бы на 3 дня в хлев без еды».
«Может, полезем по крышам?»
На лице Фарида не было и тени страха. В отличие от воображаемых духов, постовой с ружьем его ни капельки не пугал. Сожирук подивился безрассудству мальчика, но счел его предложение удачным. Прожектора светили вниз, так что на погруженных во мрак крышах было безопасно. Они подкрались к дому, по стене которого густо вился виноград. Как только постовой, покачивая головой в такт музыки, лениво перешел на другой конец парковки, Сожирук ухватился за толстые ветви и подтянулся. Фарид залез на крышу проворнее его и гордо протянул ему руку. Они пробирались мимо дымовых труб и антенн, бесшумно, словно кошки. Один раз из-под ботинка Сожирука выскользнул кусок черепицы, но он успел его поймать прежде, чем тот разбился о мостовую. Добравшись до церковной площади, где стоял дом Каприкорна, они по водосточному желобу спустились вниз. Сожирук спрятался за ящиками из-под фруктов и, затаив дыхание, попробовал оценить обстановку. Площадь и часть улочки, на которую одной стороной выходил дом Каприкорна, были залиты светом. На фонтане перед церковью сидела черная кошка. При виде ее у Басты, наверное, замерло бы сердце. Но Сожирука гораздо больше беспокоили 2 часовых у входа в доме Каприкорна. Один из них — плотный коротышка. 4 года назад выследил его в северном городе, где он хотел дать свое последнее представление, и вместе с 2 другими подручными притащил сюда. А здесь Каприкорн хотел от Сожирука только одного, чтобы тот сказал ему, где волшебный язык и книга. Для этого он использовал свои обычные методы. Часовые ругались, они были так заняты собой, что не заметили, как Сожирук, собравшись с духом, скрылся в улочке. Фарид беззвучно, как тень, скользнул за ним. Каприкорн жил в большом массивном здании, которое, судя по всему, строилось как ратуша, монастырь или школа. Все окна в доме были погашены. С первого взгляда казалось, что постовых на улочке нет, но Сожирук оставался начеку, ведь чернокурточники ночью почти не видны, особенно когда стоят в темных дверных нишах. Да, Сожирук знал деревню Каприкорна как свои 5 пальцев. У него было достаточно времени ее изучить с тех пор, как Каприкорн привез его сюда и приказал разыскать волшебного языка и книгу.
Каждый раз, когда тоска по родине становилась невыносимой, он сам возвращался в деревню. Среди старых врагов Сожрук не чувствовал себя таким чужим. Даже страх перед ножом Басты не мог его удержать. Сожрук подозвал Фарида к себе, поднял с земли камень и бросил его в темный конец улицы. Никто не шелохнулся. Видимо, часовой как раз обходил дом. Сожрук вскочил на ограду, защищавшую фруктовые деревья, овощные грядки и кусты зелени в саду Каприкорна от холодного ветра, дувшего с гор. Когда служанки пололи грядки, Сожрук часто развлекал их разговорами. В саду не было ни прожекторов, ни охраны. Кому придет в голову красть овощи? Зарешоченную дверь, что вела в дом, на ночь всегда запирали. Прямо у ограды стояла собачья будка, но спрыгнув вниз, Сожрук увидел, что она пуста. Значит, собаки не вернулись с холмов. Они оказались умнее, чем предполагал Сожрук. А новых Баста еще не завел. Глупо с его стороны. Глупый Баста. Сожрук шепнул Фариду, чтобы тот следовал за ним, и, пройдя мимо ухоженных грядок, оказался у черного хода. Прокравшись к нему, мальчик в недоумении посмотрел на зарешоченную дверь. Но Сожрук только прижал палец к губам и взглядом указал на окно во втором этаже. Его створки были открыты. Сожрук мяукнул так натурально, что на его зов откликнулось сразу несколько кошек, но за окном никто не шевельнулся. Он прислушался, тихо выругался, а потом каркнул так пронзительно, что Фарид, вздрогнув, прислонился к стене. На этот раз из окна выглянула женщина. Сожрук приветственно помахал ей, она помахала ему в ответ и исчезла.
«Не беспокойся», — шепнул Сожрук, увидев озабоченный взгляд Фарида. «Ей можно доверять. Многие служанки Каприкорна не лучшего мнения о своем хозяине и его людях и хотели бы уйти отсюда, но их держит страх. Он же заставляет их молчать о том, что происходит в деревне. Женщины боятся, что Каприкорн подожжет дома их родных и подошлет Басту с ножом. А Резе бояться нечего, у нее нет семьи».
Мысленно он добавил: «Больше нет». Дверь открылась, и за решеткой показалось бледное, встревоженное лицо женщины с темно-русыми волосами.
«Как поживаешь?» — спросил Сожрук, просунув руку сквозь прутья.
Улыбнувшись, Реза пожала его пальцы и кивнула в сторону мальчика.
«Это Фарид», — прошептал Сожрук. «Он за мной, можно сказать, увязался. Но он свой, так же, как мы, не любит Каприкорна».
Реза кивнула и посмотрела на Сожрука с упреком.
«Я понимаю, что глупо было сюда возвращаться. Ты знаешь, что произошло?» — спросил Сожрук и не без гордости добавил: «Они думали, что я все стерплю, но не тут-то было. Остался еще один экземпляр книги, и я его добуду. Не смотри на меня так. Знаешь, где Каприкорн его хранит?»
Реза покачала головой. Вдруг в тишине раздался шорох. Сожрук резко обернулся и увидел, как по саду прошмыгнула мышь. Реза достала из кармана халата карандаш и бумажку. Зная, что Сожруку легче разбирать печатные буквы, она писала медленно и аккуратно. Это она научила его читать и писать, чтобы они могли общаться. Сожруку, как всегда, понадобилось время, чтобы расшифровать написанное. Закорючки напоминали ему букашек, из которых можно было составить имевший смысл слова. Каждый раз, когда это ему удавалось, он считал, что совершил подвиг.
«Я навострю уши», — тихо прочитал Сожрук. «Хорошо, но будь осторожна. Я не хочу, чтобы из-за меня ты рисковала своей милой головкой».
Он еще раз склонился над листочком и спросил:
«Что значит «ключ Басты теперь у сороки»?»
Сожрук вернул бумажку Резе. Фарид так внимательно следил за тем, как она пишет, словно видел в этом колдовство.
«Похоже, его тебе тоже придется обучить грамоте», — шепнул ей Сожрук. «Смотри, как он наблюдает за каждым твоим движением».
Подняв голову, Реза улыбнулась мальчику. Тот застеснялся и отвел взгляд в сторону. Она провела пальцами по лицу.
«Считаешь, он симпатичный?»
Ехидно усмехнулся Сожрук, в то время как Фарид не знал, куда девать глаза от смущения.
«А как насчет меня? Что значит «ты красив, как луна»? Это комплимент? Или ты хочешь сказать, что на моем лице столько же шрамов?»
Реза засмеялась, как маленькая девочка, и закрыла рот рукой. Ее легко было рассмешить. Только когда она смеялась, был слышен ее голос. Внезапно ночь разорвали выстрелы. Реза схватилась за решетку, а Фарид от страха съежился у стены. Сожрук поднял его и сказал.
«Не бойся. Постовые просто стреляют по кошкам. Они всегда так делают, когда им скучно».
Мальчик был поражен. Реза закончила писать, отдала листочек Сожруку, и тот прочитал.
«Она их у него отобрала в качестве наказания. Думаю, Басте это не понравилось. Он всегда хвастался тем, что Каприкорн доверил ему ключи», — сказал Сожрук.
Сделав мрачное лицо, Реза жестом изобразила, как достает из-за пояса нож. Сожрук в голос рассмеялся, но тут же замолчал и прислушался. В саду было тихо, как на кладбище.
«Да, могу себе представить, как Бастер разозлился», — прошептал он. «Чтобы угодить Каприкорну, он убивал и уродовал людей, а тут вдруг такое!»
Реза потянулась за листочком, после чего Сожрук опять мучительно долго разбирал ее четкий почерк.
«Ты слышала про волшебного языка и хочешь знать, кто это? Если бы не я, он бы до сих пор сидел в одной из клеток Каприкорна. Остальное можешь спросить у мальчика. Волшебный язык выдернул Фарида из его истории как репку. Но мы должны радоваться, что вместе с мальчиком в этот мир не выскочили плотоядные духи, о которых он постоянно болтает. Да, волшебный язык — отличный чтец, он читает намного лучше Дариуса. Как видишь, Фарид не хромает, у него нормальное лицо и даже есть голос. В чем, правда, иногда можно усомниться».
Фарид укоризненно посмотрел на Сожрука.
«Как выглядит волшебный язык? Все, что я могу сказать, Баста еще не успел разукрасить ему лицо».
В этот момент над их головами заскрипело окно. Сожрук прижался к решетке. Первое, что он подумал, это просто ветер. Фарид взглянул на него глазами, полными ужаса. Наверное, он принял скрип за голос демона. Но вместо демона из окна высунулось существо из плоти и крови. Мартола, или, как ее тайно называли, сорока. Все служанки были у нее в подчинении. От ее внимания не ускользала ни одна мелочь. Она знала даже то, о чем женщины секретничали в своих спальнях. О деньгах Каприкорн заботился гораздо лучше, чем о служанках. Всем им приходилось тесниться в его доме по четверо в комнате. За исключением тех, которые сходились с его подручными и переезжали вместе с ними в заброшенные дома. Облокотившись на подоконник, сорока долго дышала холодным ночным воздухом. Сожруку уже хотелось вернуть ей шею, когда она, наконец, сочла, что достаточно освежилась и закрыла окно.
«Мне пора. Завтра я снова приду. Может, к тому времени тебе удастся что-нибудь разузнать о книге».
Сожрук сжал пальцы Резы. От постоянной стирки и уборки ее руки огрубели.
«Знаю, я уже говорил, но все-таки будь осторожной, держись подальше от Басты».
В ответ на этот бесполезный совет Реза только пожала плечами. Почти все женщины деревни сторонились Басты. Но что толку? Он-то их не сторонился. Сожрук стоял у зарешоченной двери до тех пор, пока Реза не поднялась к себе в комнату и не подала ему оттуда знак, зажгла свечу. Постовой на парковке все еще слушал музыку. Забыв обо всем на свете, он обхватил ружье, словно девушку, и пустился в пляс среди машин. Ночь поглотила Сожрука и Фарида прежде, чем постовой посмотрел в их сторону. На обратном пути они не встретили никого, кроме голодной лисы, которая поспешила скрыться в кустах. Сидя возле обгоревшего дома, Гвин уплетал птицу. В темноте светились ее белые перья.
«Она всегда была немой?» — спросил Фарид,
когда Сожрук растянулся под деревьями и уже собирался спать.
«С тех пор, как я ее знаю», — ответил Сожрук и повернулся к мальчику спиной.
Фарид лег рядом с ним. Такая уж у него была привычка. Во сне Сожрук мог сколько угодно отодвигаться, когда он просыпался, Фарид всегда лежал с ним бок о бок.
«Это ее фотография у тебя в рюкзаке», — проговорил мальчик. «И что?»
Фарид промолчал.
«Если ты положил на нее глаз», — усмехнулся Сожрук, «можешь выкинуть эти мысли из головы. Она одна из любимых служанок Каприкорна. Он даже позволяет ей приносить ему в постель завтрак и помогать одеваться».
«Давно она у него?»
5 лет», — сказал Сожрук. «За все эти годы она ни разу не была за пределами деревни. Каприкорн почти не позволяет ей выходить из дома, потому что она дважды пыталась бежать. Конечно, далеко ей уйти не удавалось. Один раз ей помешал укус змеи. Она мне никогда не рассказывала, как Каприкорн ее наказал, но с тех пор она больше не сбегает».
В зарослях послышался шорох. Фарид встрепенулся и увидел, что по сухим листьям к ним скачет Гвин. Куница забралась ему на живот и облизнулась. Фарид со смехом вытащил у него из шерсти перышко. Гвин обнюхал лицо мальчика так, словно соскучился, а потом спрыгнул на землю и снова исчез во мраке.
«Гвин такой милый!» — прошептал Фарид.
«Вовсе нет!» — буркнул Сожрук
и натянул тонкое одеяло до самого подбородка.
«Просто ты ему нравишься, потому что пахнешь, как девчонка!»
Фарид долго ничего не говорил. Сожрук уже задремал, когда мальчик вдруг произнес. «А они похожи! Женщина и дочь волшебного языка. У них одинаковые глаза и губы, и смеются они одинаково».
«Чепуха», — сказал Сожрук. «Не вижу ни малейшего сходства. Просто у обеих голубые глаза. Здесь это не редкость, а теперь спи».
Мальчик послушался. Закутавшись в свитер, который ему дал Сожрук, он лег на бок и заснул, как младенец. Сожрук слушал его ровное дыхание и глядел в темноту. Уснуть он больше не мог.